информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мужчина, вы куда?
Да я быстро, я только спрошу еще.
Вижу очередь.
Все в очереди стоят, подождите.
Мне только спросить, я быстро.
Все стоят.
Мне тоже только спросить.
Подождите, пожалуйста.
«Я только спросить».
Итак, друзья, наша традиционная рубрика «Я только спросить». Финальный час утреннего эфира программы «Главное вовремя». Мария Баченина здесь.
Михаил Антонов.
И сегодня у нас в гостях, а вы можете ему задавать вопросы любые, потому что, знаете, когда врываешься к врачу действительно с вопросом «Я только спросить». Сегодня у нас Евгений Ликунов, врач-педиатр, и, соответственно, разговор пойдет о детских заболеваниях, о том, как укрепить иммунитет ребенка. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Поближе к микрофону. Да, чем ближе, тем лучше.
Удобнее.
И сразу напомним, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Также есть Viber и WhatsApp.
8 967 200 ровно 9702.
Прямая трансляция в социальных сетях на сайте Радио Комсомольская Правда в YouTube. Там тоже можно задавать свои вопросы. Евгений, ну, какие у нас сейчас тенденции встречаются? Ребенок пошел в школу, отучился совсем немного, да, вот сейчас полтора месяца получается, да, сентябрь и октябрь, вот, а уже успел заболеть, уже успел с соплями, с горлом. Это сезонное или это от смены от обстановки? Они друг друга заражают в классах. Есть какая-то у врачей-педиатров вот какая-то система, почему это происходит?
Понимаете, если мы говорим о школьниках, то, в принципе, школьники не должны так часто болеть, как они болеют сейчас. Если мы говорим о детсадовских детях, да, то есть дети, которые первично пошли в детский сад, то они будут болеть, и они будут болеть очень часто, потому что у них идет период адаптации. Поэтому очень важно, что все-таки основными респираторными болезнями ребенок переболел в детском саду, для того, чтобы у него выработался иммунитет, и тогда уже в школе он будет болеть реже. Если я в своей практике встречаю школьника, который болеет 5-7 раз в год, это считается достаточно частым. А в детском саду практически нет.
А вот тогда сколько надо и чем переболеть в детском саду, чтобы в школе было получше?
Во-первых, ребенок должен быть привит, да, перед тем, как он идет в детский сад, чтобы он не болел такими болезнями, как коклюш, дифтерия, чтобы он не болел такой болезнью или в легкой форме переболел корью, краснухой, паротитом. А так в основном переболевают респираторными инфекциями, то есть это ОРВИ, переболевают иногда, если есть у ребенка такое слово, аденоиды, переболевают аденоидитами. Иногда это дает осложнение на уши, но бывает не так часто.
Кстати, удалять или не удалять? Вот
вопрос очень сложный. Я как педиатр считаю, что в 80% не нужно удалять. Только тогда, когда есть четкие медицинские показания, так скажем, гнойные отиты, тяжелые бронхиты с пневмониями, и тогда, когда у ребенка практически невозможно ему дышать через нос, у него просвет носоглотки выполнен этими аденоидами процентов на 70-80. И мы совместно с лор-врачом уже решаем, удалять или не удалять.
Хорошо, а если удалять, вот сейчас тоже, смотрите, идет такой спор, общий наркоз или местный наркоз, и родители делятся ровно напополам, если вообще касается вот такого типа операции, когда возможен местный наркоз. Кто-то говорит, что общий – это, ой, это все, это на всю жизнь след и прочее, прочее, а кто-то говорит, местный – это психологическая травма, которая очень…
Я вам сейчас расскажу, как было в советские времена. В советские времена удаляли под местный наркоз. Под местной анестезией и удаляли достаточно часто по сравнению с тем, что делают сейчас.
И единственное, что удерживало ребенка, это обещание дать мороженое в финале этой процедуры.
Я вас умоляю, удерживали его привязанный к стулу телу.
Ну, правильно, потому что это же больно.
Да. Сейчас несколько подходов поменялись. Во-первых, сейчас в меньшей степени удаляют аденоиды, это во-первых. Во-вторых, делают это под общим обезболиванием. Это недолгая процедура, поверьте мне, проводится эндоскопическое исследование и удаление аденоидов эндоскопом. То есть никто на живую ничего не режет.
Евгений Борисович, я вас не для этого спросила, это понятно. Я не отдам своего детеныша на растерзание непонятного рода эскулапу. Я к тому, что надо бояться общего наркоза детского и идти на местный наркоз, или не надо бояться?
Не нужно бояться, вот не нужно бояться общего наркоза, потому что, во-первых, сейчас современные препараты – позволяют это делать безболезненно и без каких-либо побочных эффектов на голову и печень, и все-таки это не вызывает дискомфорта у родителей и у ребенка. Ребенок не запоминает, что с ним сделали.
Ну вот начинают подключаться родители. Евгений Ликунов у нас сегодня в эфире. Добро пожаловать, врач-педиатр. Как укрепить иммунитет ребенка? Почему дети так часто болеют? Вот здесь про детский сад Евгений сказал. Сколько длится адаптация в детском саду, спрашивают?
Я в своей практике видел адаптацию до года. И некоторым детям нельзя ходить в детский сад, потому что они еще не готовы, скажем, там, в 3 года.
Некоторых детей не пускают в детский сад. История такая, когда у ребенка насморк, причем непонятно какой формы. То ли это действительно начало ОРВИ и ОРЗ, а может быть у ребенка просто, ну, мы же прекрасно знаем, что слизистая воспаляется и от аллергических реакций. Да?
Тем более в нашу экологию.
Ребенка просто не пускают в детский сад. Правильно все делают?
Неправильно.
А вот почему?
Во-первых, для того, чтобы решать, может ребенок посещать детский сад или нет, должен быть проведен осмотр. Сейчас во многих детских садах есть врачи, которые проводят этот осмотр перед приходом в детский сад. Или это делает свой врач, врач поликлиники или частный практикующий врач, обязательно, потому что это действительно может быть ОРВИ, это может быть обострение аденоидита, это может быть аллергическая реакция. И в каждой конкретной ситуации мы решаем, можно ходить или нет, и объясняем это родителям. Потому что если ребенок болеющий будет ходить в детский сад, во-первых, он заразит там всех в этом детском саду, а далее его аденоиды могут разрастись в ответ на частые вирусные респираторные инфекции. И в-третьих, все-таки, если речь идет о тяжелой респираторной инфекции, то такой ребенок должен лечиться дома.
Но, к сожалению, я вот как вдогонку, я с вами согласна на 100%, просто как мама, и я уверена, так же и все остальные слушатели. Но, к сожалению, вот часто ведь говорят, принимать ребенка должна медсестра с утра в детском саду. Этого не происходит, потому что одна медсестра на весь учебный комплекс. Хорошо, это уже социальная история. Мне интересны еще витамины, потому что все-таки иммунитет поддерживает. Нужно ли давать витамины ребенку или только по показанию?
Вы знаете, я в своей практике не увидел эффект ни от одного витамина, который зарегистрирован в России.
От
комплекса. Понимаете, что такое витамин? Вот как можно в один флакон положить 80 разных микроэлементов и биологически активных веществ? Дело с точки зрения даже биохимии и физиологии, каждое вещество будет либо усиливать действие другого, либо подавлять.
Ну, а если какой-то один дают?
Один по медицинским показаниям, если мы видим какие-то признаки витамина дефицита.
А это нужно анализы сдать?
Не обязательно.
Я знаю,
клинически можно определить.
Я знаю семью, которая после обеда обязательно ребенку дает аскорбинку. Хочет, не хочет.
Прекрасно, аскорбинка – это так же, как гематоген. Не влияет ни на что, успокаивает ребенка. Я от головных болей иногда даю ребенку аскорбинку, а одну половинку разламываю, одну от головных болей, другое от болей в животе.
Рыбий жир, вот, спасибо, что напомнил. Рыбий жир.
Да, рыбий жир, кстати, не так плохо, потому что
сейчас он в капсулах, это во-первых.
Да, это во-первых. А во-вторых, в том, что не все предпочитают морепродукт, не все дети едят морепродукты, поэтому это неплохо.
Давайте звонки. Надевайте, пожалуйста, наушники.
8-800-200-97-02. Здравствуйте, Евгений, мы вас слушаем.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вот такой вот вопросик. Есть старшая дочка, есть сын, ну, младший, там, на 3 года, оба ходят в садик. Вот дочка, когда начинает болеть, ну, все проходит так нормально. Как сын начинает болеть, сразу заканчивается все жестко и укладкой в больницу. Ларингит, бронхиты, отиты, у него пневмония. Вот чуть он простудится, вот все. Ну, пришли к педиатру, точнее, вызвали перед, ну, определением в стационар. Сказал, у вас, типа, тут сырость, грибок и все подобное. И, типа, вот это все влияет на ухудшение вот этой болезни.
Спасибо, хотя, да, у нас 40 секунд, да, 40 секунд, Евгений, влияет ли действительно грибок и вот эти вот...
Сырость. Да,
ванны. Сырость и грибок влияют на аллергии, но никоим образом не влияет на стенозирующий ларинготрахеит, простонародье, ложный круп. Просто у одного ребенка есть склонность к бронхообструкции и к склонность к ларингоспазму. Такого ребенок, скорее всего, перерастет. Это состояние, необходимо вовремя его из детского сада выдергивать и лечить правильными препаратами. Другой ребенок может спокойно ходить в детский сад.
Евгений Ликунов, врач-педиатр. Друзья, прямая трансляция. Вы там можете оставлять свои вопросы. И, конечно, Viber и WhatsApp тоже работают. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02.
Я только спросить.
Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чайф», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
Я только спросить.
Рубрика «Я только спросить». Мы сегодня про простуды и вообще про заболевания у детей. Вот именно в этот осенний период говорим с врачом-педиатром. Евгений Ликунов у нас сегодня в прямом эфире. Мария Баченина.
Михаил Антонов. И давайте поговорим. Ну, во-первых, я напомню, уважаемые слушатели, вам наши средства связи. Студийный номер комсомолки 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber сюда в письменном виде. Вопросы 8 967 200 ровно 9702. Но напомню, мы собрались поговорить про иммунитет. И, знаете, вот все эти разговоры, мне кажется, я не специалист, но Евгений Борисович, он как будто в пользу бедных. Как поднять иммунитет? Ну, спортом пусть занимаются. Ну, секунду, вот повела я в бассейн, да, и уши заболели. Там раз и просто... И что спортом? В наши дни, ну, это как-то звучит странно. Как мне поднять иммунитет, чтобы он болел меньше?
Витамины...
Ну, сейчас от имени всех матерей.
Да, витамины мы не верим, это мы поняли.
Это
да.
Мы поняли.
Аскорбинка неплохо, но...
Обливать холодной водой. Ну, я вас тоже умоляю, не говорите мне этого.
На самом деле иммунитет либо он есть, либо его нет. Ну, он сформируется после 3-5 лет. Даже иммунограмму нет смысла сдавать детям до 3 лет, потому что там ничего не понятно. Поэтому иммунитет – это ситуация, которая все-таки в большей степени врожденная. Да? Так как когда на первом году жизни антитела передаются от матери к ребенку, да, через трансплацентарное время, да, родов, угу. И передаются через грудное молоко, а далее иммунитет формируется. И сформируется он только по-хорошему к периоду полового созревания, то есть 12-14 годам. Поэтому закаливание, нормальный образ жизни, здоровое питание, естественно, каким-то образом влияют на этот иммунитет. Но в целом мы ждем созревания и формирования иммунитета. А то, что ребенок переболевает болезнями, респираторками и так далее, это не страшно, потому что в будущем он будет болеть реже.
Так скажите, что лучше, когда мама... хвастается, мой сын ничем не болеет, и ему 15, он ничем серьезным вообще не болел, да, что такое простуда, мы не знаем, или наоборот, мама, у которой 15-летний сын, но который выпадает из жизни каждые четверти, то ангина, то простуда, что же лучше? С одной стороны, пусть болеет, вырабатываются антитела, это иммунитет, а с другой стороны, раз не болеет, значит, он здоров, и у него уже крепкий иммунитет.
Понимаете, я, честно говоря, не знаю таких детей, которые бы не болели, но может быть, бывает исключение из правил всегда, но в целом все детсадовские дети болеют, и в раннем школьном возрасте тоже немного болеют, поэтому я считаю, что это какое-то исключение из правил. А вот тяжелыми ангинами, если пациент болеет, или тяжелыми пневмониями, здесь нужно разобраться. Все-таки здесь уже есть показания к дообследованию, показания к изучению.
Но получается, если он в сад не ходил, не болел, то в школе у него есть риск вот это
болеть
все, наверное,
тяжелее так... значительно.
Принято. Давайте почитаем с Вайбера.
Да, пожалуйста.
Михаил, а потом... Михаил, хорошо. Да. Потом WhatsApp. Доброе утро. Ребенку 1 год и 3. За это время 4 раза переболели острым средним отитом и употребили более 7 курсов антибиотиков. Недавно услышала про фаготерапию и возможность с ее помощью исключить отит. Ваши отношения. И дальше, как с носком. Ну, этот же человек пишет. Речь идет о препарате Атофак и профилактике осложнений после ОРВИ. То есть, я так понимаю, лечить бактериями, да?
Лечить фагами, которые поглощают бактерии. Но дело в том, что если их ребенок уже получил столько доз антибиотиков, то это бесполезно и бессмысленно. Можно было изначально пробовать так лечить, но, скорее всего, есть какая-то проблема либо в анатомическом строении, да, носоглотки ушек, или есть какая-то другая проблема в сниженном иммунитете. 7 раз там, с таким количеством линий антибиотиков это нужно разбираться.
Вот здесь пишут нам, это уже в прямой трансляции «Комсомольской правды», ребенок посещает детские учреждения, болеет сейчас каждые 2 недели. Лечение по схожей схеме – промывание, полоскание, сосудосужающие и прочее. Каждый раз. Ощущение замкнутого круга. Как из него выйти? Не посещать секции начальную школу не считаю правильным.
Смотря чем болеет. Если болеет просто соплями, то лечение более чем симптоматическое. А если эти сопли дают осложнение на ушки, то такому ребенку нельзя плавать в бассейне.
А это... вот вы скажите, пожалуйста, сразу, потому что я столкнулась с тем, действительно, среди знакомых мам, что... Они не сразу, отит не сразу можно распознать, то есть он не всегда сразу болят уши, а то, что вот вы только что сказали, сопли дают осложнение на ухо. Как маме понять, родителям, извините, я что-то мама, да, маме и папе, да, дедушкам и бабушкам, понять, что, ой, а вот тут уже на уши пошло.
Вы знаете, действительно, наружные отиты и не всегда дают осложнения, во-первых, на сильные на уши, но там будет всегда болевой синдром. А вот при среднем отите с высокой температурой уши могут не болеть, и родители не поймут сами. Должен быть осмотр педиатра, обязательно. И не обязательно, что нужно идти сразу к лор-врачу, должен первый посмотреть педиатра.
Педиатр может в ушко заглянуть,
сейчас,
да?
Сейчас педиатр уже обладает навыками отоскопии, он оснащен прибором необходимым.
Какая радость, а?
И поэтому можно обратиться к лору, когда педиатру непонятно.
Врач-педиатр Евгений Ликунов надевает наушники, чтобы услышать телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Антон, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос по оксалиновой мазе. Супруга вот нас с ребенком уже как 2 недели начала мучить этим делом, оксалиновой мазью.
Да, есть такое, да.
Вот. Но я слышал, что вообще говорят, что она наоборот как бы вредна, она притягивает вот эти бактерии, вирусы.
Ну как?
Правда это или нет? Вот можно ей мазать или это как бы нежелательно?
Спасибо.
Спасибо
Оксалинка,
за вопрос.
Да, знаменитая.
Оксалиновая мазь, вифероновая мазь, мазь звездочка, это не помогает. Так же, как закапывать грудное молоко в нос.
Ну что вы себе плацебо взяли, все, и вот этот чик-чик,
не
и
помогает,
разрушили.
Не помогает, это просто какое-то успокоение. Но ничего она не притягивает и не оттягивает, не помогает.
А тогда превентивная мера, как?
Мне промывать нос, аквамарис.
Одну секунду, а тогда же можно и в ухо, если...
Не надо использовать такие препараты. Как под высоким давлением.
Ага, то есть вот эти струю не
особенно
надо.
При неправильном использовании, как часто бывает, когда родители пойдут, купят, им там, собственно говоря, посоветовали где-то в аптеке, они нажимают неправильно, слишком большой интенсивностью, и получают уже механический отит при неправильном использовании.
Так, поехали, сообщение на WhatsApp. Здравствуйте, подскажите, действительно ли капли Деринат эффективно защищают от ОРВИ, если их применять курсами ребенку, который ходит в детский сад, или есть что-то эффективнее ребенку 3 года?
Вы знаете, я вообще не знаю таких препаратов, которые могли профилактически уменьшить количество болезней, особенно капли Деринат или его аналоги. Я думаю, что это не влияет никоим образом в целом на болезнь ребенка.
Евгений, очень важный вопрос. Я здесь совместил их несколько сразу. Это старшее поколение против нашего поколения. Когда появляется ребенок, и непонятно, кто больше ребенка любит, родители или бабушка. И вот у ребенка заболело ушко. Бабушка говорит, ой, это свинка, надо алоэ приложить, теплый компрессик из алоэ. Если бронхитик, надо подышать обязательно.
Миша шутит, я сразу говорю.
Не, минуточку, что значит шучу? Сталкиваются современные медицинские технологии и современные лекарственные препараты с народными способами лечения. Ингаляция, какая ингаляция? Подышать над картофельными очистками, на алоэ взять, приложить компрессик. Или все это работает? Вы как относитесь вот к молочка с медом попить?
Вы знаете, мы работаем в рамках доказательной медицины, и в настоящий момент все прогревания уже не работают. И мы доказали, что это неэффективно. Особенно если греть грудную клетку, а у ребенка в тот момент формируется бронхит или пневмония.
Горчичники,
особенно,
банки.
Особенно, да, банки, когда есть инфекция мочевых путей у девочки, и ей ставят банки в область проекции почек. Это может вызвать тяжелые гнойные осложнения в любых локализациях. Поэтому греть в педиатрии ничего нельзя. Так же, как нельзя использовать анальгиновые препараты для того, чтобы смазать маску острого аппендицита или перитонита. Мы назначаем только препарат на основе нурофена или парацетамола. Так же, как мы не используем всякие там растирания барсучьим жиром и так далее.
Как я выжил вообще? Мне Димитров в порошке давали.
Ой, я обожала банки, а этот запах...
И стриптоцит на открытую рану.
Да.
Да.
И подорожник.
И мазь Вишневского тоже.
Тоже. И люголем, вот это вот, люголем воспаленный.
Люголь, на самом деле, сейчас есть аналогичные препараты люголя, только меньшей токсичности, не влияющие на щитовидную железу.
А какой он вкусный. Хорошо. У дочки здоровые зубы. Почему идет запах изо рта? Это от Александра вопрос.
Если зубы обследовал стоматолог, и там норма, скорее всего, есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
У меня двойня 5 лет, и все это время мы ходим в сад. Одну неделю ходим, 3 лечимся. Сил уже нет никаких. Такое ощущение, что у детей аллергия на детский сад. Это тоже нужно перерасти. Начинается все с соплей, дальше кашель и периодически температура. Когда сидят дома, не болеют, хотя тоже сходим на секции.
Понимаете, если нет явления психосоматики, а такое бывает, когда дети категорически не хотят ходить в организованные коллективы, дети могут себе искусственно сделать эту температуру до 37,5.
И не только дети, скажу я вам.
Да. Но вопрос в том, что если детям нравится ходить в детский сад и в бассейн, они должны туда ходить, и ничего страшного, они перерастут.
У меня вопросы тут накопились. С вашего позволения, доброе утро. Сыну год и 10. До года сделали 2 вакцинации АКДС. В настоящее время боремся с проявлениями аллергии. Сахар, глютен, молоко, яйца. На что аллергия имеется в виду. Соответственно, 3-ю АКДС не делали. Через какое время крайний срок делать 3-ю вакцинацию?
Если прошло больше 6 месяцев, бесполезно проводить 3-ю вакцинацию.
АКДС – это что, напомните?
АКДС, пожалуйста? Это коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит. Если это импортная вакцина, то она должна перенестись хорошо.
Тогда еще один вопрос. Успеваем, просто 40 секунд. От Алены. Добрый день. Дочке 6 лет. Мучаемся постоянно, почти каждый месяц. ОРВИ и ОРЗ. Иммунолог прописал внутривенно-иммуновид. Очень сильный препарат. Боимся делать. Что посоветуете?
Заключение иммунограммы. Без иммунограммы такие препараты назначать нельзя.
Но если это иммунолог, то именно он должен иммунограмму назначить.
Ну, естественно. Если иммунограмма есть, если иммунолог считает, что этот препарат показан, он может его назначить.
А здесь пишут, на иммунограмме ничего не понятно, но всех вакцинируем, не понимаем, во что вмешиваемся.
Это... Дело в том, что иммунограмма и не покажет какие-либо отдаленные побочные эффекты вакцинации, к сожалению. И анализ крови общий не покажет. Поэтому у нас есть стандарты, естественно, перед забором, там, перед вакцинацией мы обследуем ребенка, но, к сожалению, не всегда это работает.
Евгений Ликунов, врач-педиатр, у нас в эфире. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Я только спросить. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Я только спросить.
Все о детских сезонных заболеваниях, потому что октябрь на дворе, погода-то мерзопакостная. У нас сегодня на ваши вопросы отвечает врач-педиатр Евгений Ликунов. Мария Бочинина здесь.
Я скажу, погода прекрасная сегодня. Михаил Антонов, у нас потеплело. Надеюсь, что у вас тоже радует вас погода. Хорошая погода.
Сверху мокро, снизу мокро. Нормальная погода.
Отлично, нет дождей. Я спорить не буду, Евгений Борисович. Да,
что? У нас телефонные звонки.
Да, надевайте наушники, давайте, мы об одном и том же.
Давайте сразу серию телефонных звонков примем. Здравствуйте, Кристина, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте, Евгений. Подскажите, пожалуйста, вот у меня вот ребенку 8 лет, и нас мучили аденоиды последние 5 лет. И мы сделали в Питере процедуру, называется бескровная аденотомия, лазером. Убрали где-то 45 дней назад вот эти аденоиды, и в итоге через неделю она у меня заболевает, вирусная инфекция. И сейчас мы приходим к лору, нам делают обследование, говорят, что аденоиды остались в 3-й стадии. Вот как сейчас вот нам быть? То есть нам нужно будет повторно это делать? Или в этой бескровной аденотомии в принципе нет результата? Хотя, естественно, процедура была платная, и мы не хотели подвергать там подручный наркоз. И сделали вот таким вот щадящим способом. Фактически нос также у него не дышит, и вот по ночам она периодически храпит. Как вот вы думаете, что сейчас сделать можно?
Так... Да, пожалуйста, Евгений.
Видите, вот вопрос очень сложный. Почему? Да. Потому что я не знаю, на какой степени была проведена операция. Если это была 3-я степень, то нужно было проводить обязательно эндоскопическую операцию, да, поднаркозную, и удалять основной объем аденоидов, а затем проводить заместительную терапию назонексом, для того, чтобы эти аденоиды не выросли снова. Если там была 2-я степень, то можно было проводить лазерно-хирургическое вмешательство. Но здесь вопрос к лор-врачам. Они должны были все-таки четко определить медицинские показания. Либо это эндоскопическая операция поднаркозная, либо это лазер. Вопрос очень сложный. Я считаю, что сейчас я бы не стал пока ничего удалять и проводить консультацию, нуждается в консультации лор-врача и назначение назонекса. И где-то буквально там на месяц, не меньше. И через месяц уже ставить вопрос о том, что делать дальше.
8 800 200 ровно 9702. Еще один телефонный звонок. Давайте его услышим. Мы вас слушаем, Евгений. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Ребенок с самого детства аллергийный. Вот. У него болезни начинаются. Вот у него сопли, кашель. Все это спускается на бронхи. Если успели откашлять эту слизь, температуры нет, не успели, температура и пневмония. Уже 2 раза болел пневмонией. Угу. У него килевидная грудь. Я вот все на самом деле вот на это как бы думаю, что вот из-за этого у него вот бронхи такие слабые. Хотя ребенок сам по себе сильный и закаляется, и физкультурой мы занимаемся. Вот мне У меня вопрос в связи с этим. Может ли вот эта килевидная грудь влиять на то, что он так часто как бы болеет? То есть сопли чуть-чуть, сразу кашель, после этого температура, и уже начинается тогда осложнение. Успели?
Мы поняли, да. Спасибо за вопрос. Килевидная, да.
Если выполнена рентгенограмма грудной клетки, и там не происходит какая-то выраженная деформация, нет, то килевидная грудная клетка никоим образом не влияет на течение бронхитов, которое осложняется пневмонией. Скорее всего, мы имеем дело с тем, что есть такое понятие, как бронхоконстрикция, то есть сужение бронхов, особенность ребенка. С возрастом, скорее всего, он это все перерастет.
Здесь ведь возникает, вот многие сейчас пишут, как повысить иммунитет ребенка. Екатерина, которая смотрит нашу трансляцию, пишет, у нас в Израиле вообще 37,5 не считается температура, у нас она считается субфебрильной.
37,2, да? Если у грудничка или у ребенка до 3 лет, не считается.
Не считается. Не считается. А так субфебрильная считается?
Субфебрильная 37,8.
Ну, вообще, если
это
что...
Вы слова теперь...
Субфебрильная,
субфебрильная это значит до 38.
Не надо сбивать.
Не надо трогать. Да.
Не надо
совершенно верно.
Да. А лейкоцитоз и общий анализ крови показывает, есть воспаление где-то или
да,
нет.
Да.
Давайте еще вопросы, чтобы успеть как можно больше. Как правильно лечиться при ларинготрахеите?
Стенозирующий ларинготрахеит, простонародье ложный круп. Если приступ ларинготрахеита, необходимо делать ингаляции с пульмикортом или будесонидом. Это делает бригада скорой медицинской помощи, это делает стационар, и у некоторых сейчас образованных родителей есть дома ингалятор и этот пульмикорт.
До приезда... Это же такой карандашик.
До приезда скорой они купируют приступ, а дальше решается вопрос о госпитализации или введении пациента амбулаторно.
Здравствуйте. У ребенка 5 лет появилось темно-серое пятно на языке. Что это может быть? Какие-то красители исключены?
Это может быть патология ротовой полости. Нуждается ребенок в консультации детского стоматолога.
Но мне это интересно, а сразу как-то с такими пятнами еще люди не идут по радио лечиться? Ну, серьезно. Здрасте. Очень хочется узнать, отдавать ли прямо сейчас ребенка в детский сад? Я сейчас на поздних сроках беременности. Первому 3,5. Помогать некому, супруг военный, то есть дома он бывает не так много. Уже почти оформилась в детсад. Но теперь думаю, не заболею ли я сама перед родами, и не будет ли болеть с самого рождения второй ребенок? Ну, потому что будет старше проносить все время что-то. Старше не болел почти за все время своей жизни. Спасибо, Катя.
Если последние сроки гестации, то можно отправлять ребенка старшего в коллектив. Потому что если он даже не болел, это еще не значит, что он будет тяжело болеть. Угу. И первый период адаптации, он где-то 2-3 месяца, и там уже родится второй ребенок. Думаю, проблем не будет.
Здравствуйте. Можно повторно спросить? У моего сына 6 лет. Бывает так, что он резко начинает кашлять и начинает задыхаться. Скорая приезжает, делает укол преднизолон и в больницу. Там он дышит беридуалом. Врачи не могут нам поставить диагноз. В год два раза мы попадаем в больницу, и вот тогда и начинается кашель. А у нас это вот вообще педиатрический вопрос, или у нас есть детские фтизиатры, которые...
Это не фтизиатрический вопрос, это вопрос к педиатру и к аллергологу.
Ага.
Потому что если частые показания к беридуалу, а этот препарат назначается и педиатрами, аллергологов, надо разбираться, почему у ребенка возникает бронхоспазм.
Угу. Уважаемый доктор, в садике ребенку 6 лет поставили в день сразу 3 прививки. Насколько это правильно?
Это правильно.
Можно ли сделать прививку от гриппа ребенку 2 лет? И как вы относитесь тогда еще?
Я считаю, что можно сделать импортную прививку ребенку, который будет ходить в организованный коллектив, угу, а не будет сидеть дома. И эта прививка хорошо перенесется и даст возможность не заболеть тяжело гриппом в период эпидемии.
Еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, Евгений Ликунов у нас сегодня на связи, врач-педиатр. Наталья, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот ребенку 2,8. Болеет очень часто. Болеет сопли, горло. Мы вот октябрь, мы болеем уже 4-й раз. Врач-педиатр мне постоянно прописывает одни и те же антибиотики. Это флемоклаб, солютап. Может быть, какие-то, не знаю, иммунитет поднять, какие-то есть препараты.
Да, это... спасибо большое. Мы снова возвращаемся к этому вопросу. Как же поднять иммунитет, как его закрепить? То, что ребеночек переболевает, и у него вырабатываются антитела, и иммунитет укрепляется? Но...
Понимаете, если ребенок болеет респираторной инфекцией, то показаний к назначению антибиотика нет в принципе. Если у ребенка обострились уже аденоиды к этому времени, то его должен смотреть лор-врач совместно с педиатром, лечить другими совершенно средствами, но не антибиотиком. Потому что антибиотики, к сожалению, также подавляют иммунитет, а это течение вирусных инфекций, и антибиотик не показывает.
А то, что слушательница перечислила, это антибиотики.
Да, флемоксин и солидап – это антибиотик.
То есть, а вот это получается неправильно, одно и то же.
Это неправильная тактика лечения.
Слушайте, а тогда скажите мне, пожалуйста, очень коротко, пока Маша сейчас будет вопросы готовить, которые пришли на Вайбер. А у нас педиатрия вообще в России в каком состоянии? Ну вот вы же оцениваете работу коллег. Вот сейчас вы говорите, не назначают антибиотики, а там назначают. Это говорит о профпригодности врачей.
Вопрос в том, что у нас хорошая школа педиатрии в Москве, в Питере и других городах. Проблема в том, что у нас колоссальная нагрузка на педиатров участковой сети в муниципальных городских поликлиниках. Угу. Они не успевают четко отслеживать пациентов, и поэтому им приходится в качестве перестраховки назначать антибиотики.
То есть они ошибаются в диагностике?
Они не ошибаются в диагностике. Они понимают, что они делают. Просто следить за 1500-2000 пациентов на своем участке невозможно.
Принято. Маша, пожалуйста.
Да, доброго дня. Чем можно заменить нашатырно-анисовые капли? Понимаю, прошлый век, но как помогали?
Ничем не нужно менять, эти капли не нужно использовать в принципе, потому что они не помогали и тогда, и сейчас не помогут.
А вот помните, вы говорили про АКДС, да, вот делали, не делали, давайте я снова прочту, сыну год и 10, сделали две вакцинации АКДС, болеет, и, соответственно, третью не делали, через какое время, крайний срок, третью вакцинацию. И дальше так и не понял человек, а что нам теперь делать, заново три вакцинации или двух достаточно, спасибо.
Есть, во-первых, для того, чтобы понять, достаточно или нет, нужно давать кровь из вены и определять антитела к данным возбудителям, конкретно коклюшу, дифтерии, столбняку и полиомиелиту. Если иммунитет выработался, можно не делать. Но все-таки третью закрепительную сделать хорошо бы было, но тогда этот срок будет через год.
А вот что.
Как меня лечили пертусином и мукалтином, так я и своих лечу, пишет человек.
Прекрасно. Если ребенок не болеет и слизь не спускается, эти препараты хорошо откашливают мокроту с горла.
Давайте еще один телефонный звонок успеваем принять. 8 800 200 ровно 9702. Валентина, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Вот, быть может, я, как говорится, не к месту, не к делу, но у меня такой вопрос. Внуку 11 лет. Проживаем мы в квартире в многоэтажном доме. У нас сдвоенный балкон, то есть хрущевка,
так.
Пятиэтажка. Вот балкон, постоянно за моей стенкой съемная квартира. И у ребенка и астма. Уже стала астма. Вот. Я переживаю, потому что все время курят, там съемная квартира много лет, понимаете, прямо вот рядом. А стенка ж тоненькая, ну, металлическая, тоненькая, отделяет наш балкон от их. Они курят, у нас дверь открывается, потому что он задыхается. Вот, а балкон общий, считается.
Я понимаю, вопрос-то, врач-то вам чем может помочь?
Вопрос такой. Вот чем мне помочь, да, потому что идет дым в квартиру, у ребенка уже астма.
Астма установлена диагнозом, да?
Полицию, все на свете. Почему?
Понятно, спасибо большое. Но это вопрос не к доктору, а к муниципальным властям. Обратитесь к участковому, чтобы, я не знаю.
Смотрите, вот что меня смущает этот вопрос, но я его хочу прочитать. Здрасте, ребенок идет в бассейн. А вы сказали, что нельзя, если на уши дает осложнение нос. Год назад в носу жила бацилла, постоянно сопли, дали осложнение на ухо, лежал в больнице. Что-то там чистили. Нам идти в бассейн.
Нет, вопрос такой некорректный. Что чистили, какая бацилла живет в носоглотке, это принципиально важно, потому что если там в большом титре живет гемофильная инфекция, то ее надо вначале вылечить, а уже потом идти в бассейн.
Ребенок, когда побегает, начинается кашель. Из-за чего?
Две причины. Либо аллергический кашель, либо психоэмоциональный, обостряющийся на фоне физических нагрузок.
Ну и финальный вопрос. А можно прийти на консультацию к педиатру без каких-либо болезней, а так, чтобы врач посмотрел, и вдруг что-то...
Это не то, что можно, это нужно. И профилактические осмотры, которые работали в советские времена, к сожалению, сейчас их нет, для того, чтобы свой педиатр знал, с кем он имеет дело, да, что происходит.
То есть мы сейчас сведем разговор к тому, заведи своего педиатра.
К сожалению, к этому все идет.
А почему к сожалению? Коллеги, я считаю, это счастье, когда тебя знает доктор и ведет тебя полжизни, пока ты не вырастаешь.
Но, к сожалению, в муниципальных поликлиниках пока это невозможно.
Ну, видимо, Путин правильно сказал, что надо в платную медицину тоже процветало, чтобы...
Евгений, спасибо, что были сегодня с нами.
Спасибо,
Евгений Лекунов, врач-педиатр в рубрике «Я только спросить». Спасибо, что присылали вопросы. Мы скоро продолжим.
Да я быстро. Я только спрошу.
Все в очереди стоят. Да. Подождите.
Мне только спросить. Я быстро.
Все стоят. Мне тоже только спросить.
Подождите, пожалуйста.
Я только спросить.
России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».